Нил Гейман. Дети Ананси. Посвящение. Сами знаете, как это бывает. Выбираете книгу, открываете на странице с посвящением и обнаруживаете, что снова автор посвятил свое детище кому-то еще, а не вам. Но не на сей раз. Потому что мы еще не знакомы, или знакомы лишь шапошно, или просто без ума друг от друга, или слишком давно не виделись, или состоим в отдаленном родстве, или никогда не встретимся, но, тем не менее, надеюсь, всегда будем думать друг о друге с нежностью. Эта книга для вас. Сами знаете, с чем, и, скорее всего, знаете, за что. Глава первая, в которой рассказывается об именах и делах семейных. Как и почти все на свете, эта история началась с песни. В конце концов, в начале ведь были слова, а что они без мелодии? Вот как был создан мир, как разделили пустоту, как появились на свет страны и звезды, сны и малые боги и звери. Их спели. Великие чудища были выпиты после того, как великий певец покончил с планетами и холмами, деревьями и океанами, и зверьми поменьше. Отвесные скалы на краю мироздания были выпиты, а за ними охотничьи угодья, а после тьма. Песни никуда не исчезают. Они прочнее времени. Подходящая песня способна выставить на посмешище императора и свергнуть династию. Песня может протянуть еще долго после того, как превратились в прах и сны события и люди, про которых в них говорилось. Такова сила песен. Песнями можно сделать многое. Они не только творят миры или изменяют бытие. Отец толстого Чарли Нанси, например, просто использовал их, чтобы провести, как он и ожидал и надеялся, чудесный вечерок с друзьями. Пока не явился отец толстого Чарли, бармен считал, что затея с караоке обернется полнейшим провалом, но потом в зал скользящей походкой вошел старичок, протанцевал мимо стола нескольких свежеобгорелых блондинок с улыбками туристок, которые сидели возле маленькой импровизированной сцены в углу. Здороваясь с ними, он приподнял шляпу. Да-да, на нем и впрямь была шляпа, новенькая зеленая шляпа с широкими полями, а еще лимонно-желтые перчатки. А после присел за их столик. «Хороший вечер, дамы?» — спросил он. Они же только захихикали и ответили, мол, да, они развлекаются, спасибо, и вообще они тут в отпуске, а он им: «Сейчас станет еще веселее, победите мое слово!» Он казался старше их, много-много старше, но он был само обаяние. Человек ушедшей эпохи, когда обходительные манеры еще чего-то стоили. Бармен расслабился. Когда в баре такой человек, вечер удастся. Потом пели под караоке, танцевали, старик тоже поднимался петь на импровизированную сцену. И не один раз, а дважды. У него был хороший голос, прекрасная улыбка и ноги, которые так и мелькали, когда он танцевал. Выйдя в первый раз, он спел «Что нового, киска». А когда вышел во второй, то испоганил жизнь толстому Чарли. Толстый Чарли был толстым всего лет 5, с почти 10, когда его мать объявила на весь свет, что с одним и только одним она покончила раз и навсегда, и если у означенного негодяя есть возражения, то он, сами знаете, куда может их засунуть. А именно семейной жизнью с престарелым козлом, за которого ей не посчастливилось выйти замуж, и что утром она уезжает далеко-далеко, и лучше бы ему не пытаться ее разыскивать. До 14, когда толстый Чарли чуть подрос и стал понемногу заниматься спортом. Он не был толстым. Правду сказать, он даже пухлым не был, просто чуть рыхлым и бесформенным. Но прозвище «толстый» прилипло, как жвачка к подошве кроссовки. Он представлялся как Чарльз, или, когда ему было 20 с небольшим, Чаз, или письменно Чнанси, но без толку. Кличка выползала словно из ниоткуда, проникала в новую часть его жизни, как тараканы из-за холодильника в новенькую кухню. И хочешь не хочешь, а Чарли не хотел, он опять становился толстым Чарли. А виной тому, вопреки всей логике, Чарли был в этом уверен. Отец. Ведь когда он давал кому-то или чему-то прозвище, оно приставало намертво. Жил один пес через дорогу от дома во Флориде, где прошло детство толстого Чарли. Это был каштановый боксер с длинными ногами, остроконечными ушами и с мордой такой, будто щенком налетел с разбегу на стену. Голову он держал высоко, обрезок хвоста пистолетом. С первого взгляда видно перед вами аристократ среди собак. Его возили на выставки. У него были розетки лучше в породе и лучше в классе. И даже одна лучше на выставке. Этот пес носил гордое имя Кэмпбеллс Маккенрори Арбутнот VII. А владельцы, когда решались на фамильярность, звали его Кэмп. Так продолжалось до того дня, когда отец толстого Чарли, попивая пиво в облупившемся кресле качалки на крыльце, заметил, как пес лениво бегает по соседскому двору на цепи, которая смещалась по веревке от пальмы до заборного столба. «Вот так гофи!» — воскликнул отец толстого Чарли. «Надо же, какой дурашливый пес! Вылитый дружок Дональда Дака из мультика! Эй, гофи!» И реальность лучшего на выставке пса внезапно сдвинулась и вывихнулась. Толстый Чарли словно бы взглянул на него отцовскими глазами, и черт бы его побрал, если перед ним не самый дурашливый на свете разгуфийный пес, почти плюшевый. Прошла неделя, и прозвище распространилось по всей улице. Владельцы Кэмпбеллса, Маккенрори, Арбутнота VII с ним боролись, но с тем же успехом могли бы встать на пути урагана. Совершенно незнакомые люди гладили некогда гордого боксера по голове и говорили: «Привет, Гуфи! Как дела, дружок?» Вскоре владельцы перестали записывать пса на выставке. Просто духу не хватало. «Как он похож на собачку из мультика!» — говорили судьи. Да уж, отец толстого Чарли давал такие прозвища, что они прилипали намертво. И это в нем было еще далеко не самое худшее. За годы детства у толстого Чарли набрался целый ряд кандидатов на роль самого худшего. Оценивающий взгляд и не менее предприимчивые пальцы. Здесь речь обычно шла о молодых дамах со всей округи, которые жаловались маме толстого Чарли, и тогда бывали ссоры. Тонкие черные сигарилы, которые он называл «черуттами», и запах которых льнул ко всему, чего бы он ни касался. Его пристрастие к странно шаркающей чечетке, модной, как подозревал Чарли, с полчаса в Гарлеме середины 20-х. Его полнейшее неукротимое невежество относительно всего, что творится в современном мире, в сочетании с твердой убежденностью, что сериалы — это получасовые окна в перипетии жизни реальных людей. На взгляд Чарли, каждую мелочь в отдельности еще нельзя было квалифицировать как худшее, но все вносили свой вклад в общую картину. Наихудшим же в нем было самое простое. Чарли постоянно его стеснялся. Разумеется, все стесняются своих родителей, а как же иначе? В природе родителей стеснять детей самим фактом своего существования, так же, как и в природе детей сжиматься от конфуза и стыда, если родители хотя бы заговаривают с ними на улице. И, конечно же, отец Чарли возвел это в искусство и упивался им, как наслаждался розыгрышами всех мастей от простых. Толстый Чарли никогда не забудет, как увидел однажды утром в зеркале американский флаг, нарисованный зубной пастой у себя на физиономии, до невообразимо сложных.
«Например?» — спросила однажды вечером невеста толстого Чарли Рози. Толстый Чарли, обычно избегавший разговоров о своем отце, как раз пытался, довольно сбивчиво, объяснить, почему приглашать его отца на их будущую свадьбу — чудовищно плохая идея. Они сидели в небольшом кафе в Южном Лондоне. Толстый Чарли давно уже пришел к выводу, что 4000 миль плюс Атлантический океан — самое подходящее расстояние между ним и его родителем.